Нейтралитет Испании был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, страна по европейским меркам была крайне отсталой и просто не могла воевать. К началу мировой войны она еще не оправилась от поражения в заокеанском конфликте конца 19 столетия, когда потеряла свои последние владения в Новом Свете. Население Испании составляло 20 миллионов, средняя продолжительность жизни всего 34 года. Армия, насчитывавшая чуть больше 130 тысяч человек и не имевшая современного вооружения, на 80% была задействована в весьма конфликтных колониях в Северной Африке. Не позволял воевать и небольшой промышленный потенциал страны, отмечает историк, автор недавно вышедшей книги под названием «Первая мировая в изложении для скептиков» Хуан Ислава Галан.
Испания была нейтральной, она не имела возможности воевать, ведь она не так давно проиграла войну с Соединенными Штатами, потеряла Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины. В стране было множество социальных проблем, в Марокко постоянно велась война, так что Испании пришлось остаться вне мирового конфликта.
Мнения испанцев, несмотря на официальный нейтралитет, разделились. Людям консервативных взглядов больше импонировали Германия и Австро-Венгрия, либералам Франция, Великобритания и их союзники. Хуан Ислава Галан.
Общество раскололось. Посольства воюющих стран подкупали директоров газет. В то время не было ни радио, ни телевидения, и пресса играла огромную роль в формировании общественного мнения. Кто-то поддерживал Антанту, кто-то Тройственный Союз. Бушевали страсти в дискуссионных клубах и кафе.
Ну, а испанский король Альфонс XIII вообще оказался в деликатном положении. Его мать Мария Кристина принадлежала к австрийской династии Габсбургов, а супруга Виктория Евгения являлась внучкой английской королевы Виктории. Дипломатия воюющих сторон оказывала сильнейшее давление на монарха, но он оставался непреклонен. Король предпочел использовать испанский нейтралитет для гуманитарной деятельности. Все началось с письма французской прачки из города Байона, которая просила его узнать о судьбе своего мужа, взятого в плен немцами. Пленным не разрешали переписываться. Король выполнил просьбу француженки. Парижская пресса описала этот случай, и в королевский дворец стали поступать до 5000 писем в месяц с просьбой о помощи, причем от представителей обеих воюющих сторон. Рассказывает историк Карлос Секо Серрано.
Король использовал свой собственный секретариат, 50 сотрудников. Была создана служба поиска пропавших без вести, служба по связям с военнопленными, служба репатриации раненых и больных, группа материальной поддержки пленных и интернированных гражданских лиц. Работа секретариата помогла множеству людей.
Считается, что помощь была оказана 136 тысячам пленных. Представители Испании, в основном дипломаты и военные врачи, инспектировали лагеря военнопленных и способствовали улучшению их содержания. Благодаря испанскому посредничеству стороны конфликта освободили более 20 тысяч человек, в основном раненых и больных, и 70 тысяч интернированных гражданских лиц. Среди освобожденных были, к примеру, известный французский шансонье и киноактер Морис Шевалье, польский пианист Артур Рубинштейн и российский танцовщик Вацлав Нежинский. Любопытно, что, обладая в Европе большим авторитетом, испанский король попытался спасти и российскую императорскую семью. Он даже вел переговоры на эту тему, предлагая в обмен советом признание их власти. Карлос Секо Серрано.
Когда произошла революция в России, король попытался спасти императорскую семью. Новая власть направила своего представителя в Испанию, и во время встречи с ним король попросил за царскую семью. В это время уже было известно о смерти царя, но существовала надежда, что его семья еще жива. Отсюда и просьба Альфонса XIII. Кстати, он был единственным европейским монархом, который пытался помочь императорской фамилии.
Когда в 1931 году король был вынужден отречься от престола, его с восторгом приняли в других европейских странах, где помнили его помощь. Но гуманитарной деятельностью участие Испании в войне не ограничивалось. Страна стала одним из основных поставщиков сырья и товаров для воюющих держав. Сталь, вольфрам, свинец, уголь, стрелковое оружие, пистолеты Campo Hero и лицензионные винтовки Маузера, боеприпасы, военная форма, лошади. Только французам требовалось в месяц не менее 20 тысяч лошадей. Продукты питания. Все это направлялось в основном во Францию и Великобританию, но частично, без особой огласки, также в Германию. Приоритеты были продиктованы не политическими мотивами, а уже наработанными связями. С Францией и Британией Испания традиционно торговала больше, чем с Германией. Последнюю все это весьма раздражало, и начиная с 1916 года немецкие подводные лодки стали безжалостно топить испанские транспорты. В итоге они уничтожили 20% всех испанских судов. Тем не менее, считается, что Первая мировая война придала значительный импульс испанской торговле и экономике в целом и значительно пополнила золотой запас страны. В 3 раза увеличился объем банковского капитала, отмечает Хуан Ислава Галан.
Известно, что Испания не участвовала в конфликте, но тем не менее война не обошла ее стороной. К примеру, на фронт отправлялись и попадали к солдатам в траншеи испанские консервы, так что наша страна так или иначе была вовлечена в конфликт. Она потеряла более 70 судов.
Военные поставки обогатили промышленников, торговцев и банкиров, но обескровили внутренний рынок Испании, где постоянно росли цены на товары первой необходимости. Результат – политическая и социальная нестабильность, забастовки, рост активности левых партий, особенно анархистов. Наблюдатели отмечают, что действия анархистов, организовывавших протесты трудящихся, оплачивались Германией, которая таким образом пыталась наказать предприятия, работавшие на ее противников. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что в годы войны в Мадриде и Барселоне активно действовали иностранные шпионы и диверсанты всех мастей. Здесь устанавливались тайные контакты, плелись интриги, заговоры, продавались и покупались сведения военного и политического характера. Одновременно стороны пытались дезинформировать друг друга, отправляя ложные депеши и рассчитывая, что они будут перехвачены противником. Символом этой эпохи и жертвой шпионских интриг стала голландская танцовщица Маргарета Гертруда Зеле, более известная под именем Мата Хари. Историк Хуан Ислава Галан.
Шпионов было довольно много, ведь речь шла о нейтральной стране, они группировались при посольствах, аккредитованных в Мадриде. Ну а Мата Хари предпочитала только что отстроенные столичные отели Риц и Палас, где она получала информацию от своих высокопоставленных обожателей. Она пользовалась большим успехом, хотя не отличалась красотой, что видно на сохранившихся фотографиях.
Участвовали сотни испанцев, несмотря на формальный запрет со стороны своего правительства и не непосредственно в военных действиях, в основном в составе французского иностранного легиона. Так что, учитывая все перечисленные факты, многие испанские исследователи склонны утверждать, что формальный нейтралитет не препятствовал определенному участию Испании в Первой мировой войне.